специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Всем привет. В петербургской студии «Радио Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. В этой программе предлагаю поговорить о том, что происходит на рынке труда в Петербурге. Что у нас с безработицей, с долгами по зарплате и какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем? Ну, вот такой фактически актуальный, крайне актуальный в это время года вопрос. Куда пойти учиться? Куда отправить своего ребенка? У нас в гостях председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Черняйко. Дмитрий Семенович, добрый день.
Добрый день.
Позвольте начать с одной цифры, которая меня сегодня с утра немножко напугало. Вообще, жителей России становится меньше, причем катастрофически меньше. В прошлом году рождаемость сократилась на 200 тысяч человек. Это по всей стране. А жители Петербурга, я понимаю, что, конечно, вопрос немножко не к вам, но все-таки, жители Петербурга становятся больше или меньше работоспособных?
Жителей Петербурга становятся больше и трудоспособных, и нетрудоспособных, поскольку у нас крупные города продолжают расти, и доля городского населения также продолжает расти. А когда вы произносите вот все эти апокалиптические цифры о снижении населения Российской Федерации, здесь есть несколько нюансов. Ну, во-первых, вопрос к статистике, как учитывается это население. Ну, и действительно есть проблема, потому что количество женщин в фертильном возрасте, так называемом, оно сокращается в силу абсолютно объективных обстоятельств. Потому что рождаемость в конце 80-х, начале 90-х была низкой. Это всем известно, просто количество девочек, выросших сегодня уже во взрослых женщин, оно небольшое. Но появились дополнительные программы, которые стимулируют рождаемость по линии там, рождения второго ребенка, третьего ребенка, четвертого ребенка. И очень важно, что даже в нашем городе количество семей с двумя, тремя, четырьмя детьми растет. Причем растет кратно в течение последних там, 5-6 лет.
Собственно, вопрос задаю к тому, что в перспективе у нас кризис на рынке труда будет или не будет? Нехватка кадров.
Вот вы знаете, каждый раз, когда все, что связано с рынком труда, сводят к цифрам, и к цифрам чисто демографического свойства, это системная ошибка. Дело в том, что есть такое понятие, как уровень экономической активности или доля работающих в населении трудоспособного возраста, или просто доля работающих среди вот жителей. Так вот, эти показатели, они очень сложные. Ну, например, берем такую страну, как Греция. Уровень экономической активности, то есть число занятых и безработных в числе людей трудоспособного возраста, 45 на сотню. Из них еще 15% – это безработные, зарегистрированные. То есть работает в Греции 30% населения трудоспособного возраста. В Италии уровень активности экономической порядка 50%. Из них процентов 15% – это безработные, то есть работает, соответственно, 35% населения. В Российской Федерации уровень экономической активности порядка 66% и безработных всего 5%. А в Петербурге уровень экономической активности 73%, а безработных из них 1,7%. Это по критериям Международной организации труда. Потом надо понять, а сколько нам требуется людей работающих? Это тоже вопрос. Вот у нас в городе порядка 2,5 миллионов рабочих мест и порядка 3 миллионов 150 тысяч официально абсолютно работающих и уплачивающих налоги людей. Эта цифра, она до прошлого года все время росла. Сейчас она немножечко снижается, но все равно это рекордная цифра за всю историю нашего города. Выше, чем в любые годы советской власти, когда мы уже отмечали 5-миллионного жителя. Город обладает очень высокой притягательной особенностью. Есть где работать, есть где зарабатывать. Средняя зарплата превысила 50 тысяч рублей и продолжает расти. Второй год подряд растет реальная заработная плата.
Это с поправкой на инфляцию, да?
Да.
То есть проблемы с безработицей, как таковой, ее не существует в Петербурге.
Еще раз. У нас достаточно хорошо отрегулирован рынок труда. Mm-hmm. Поэтому безработных, как института, по сути, нет. Проблема в другом. Как сократить время поиска работы и работника? Вот здесь мы тоже кое-чего добились. Там мы сократили этот срок с 6 месяцев там, до 4 с небольшим. И продолжаем этим заниматься. Хотя делать это очень сложно.
Так, и все-таки безработные на рынке есть. Те люди, которые ищут работу месяц, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Да. Профориентация. Как город переориентирует этих людей?
Переориентируют разными путями. Во-первых, мы не являемся единственной структурой, которая занимается профориентацией. Этим занимается и комитет по образованию через школы и через огромное количество домов творчества юных и дает какую-то информацию о том, какие есть профессии, какие есть работы.
Это мы говорим о молодежи, о тех, кто только приходит во взрослую
жизнь. А здесь в основном это, конечно, наш контингент. И... Ну, в течение прошлого года, если мне память не изменяет, не менее 60 тысяч человек приходило в центры занятости и получили информацию о, ну, по линии профориентации.
Слушайте, я вот при советской власти еще учился, заканчивал школу, да, я застал, ну, как бы, я так понимаю, только зачатки вот этой самой системы профориентации. С нами проводили психологические тесты, вот, и по итогам нам что-то рассказывали. А сейчас это как происходит?
Примерно так же, потому что... Ну, смотрите, как, в принципе, должна была бы выглядеть профориентация вообще, вот не только для взрослых. Идеально, когда ребенок в школе, получив, ну, какие-то базовые знания, там, лет с 12, может быть, даже раньше, попробовал максимальное количество, как сейчас модно говорить, треков профессиональных. Ну, точнее, даже не профессиональных, а компетентностных. Мы об этом еще с вами поговорим. И вот чем больше он попробует вот этих вариантов, ну, я не знаю, там, что-то связанное с медициной, что-то связанное с биологией, что-то связанное с транспортом, что-то связанное со слесарным делом. Вот максимум он сам должен понять, что у него получается, что нет. Это очень важно.
То есть, по большому счету, если ребенок, ну, скажем так, перепрыгивает из одной секции, из одного кружка в другой постоянно, а родителям не стоит беспокоиться по этому поводу, ребенок просто ищет себя.
Ну, ребенок же это не зомби. У него есть свое видение мира. Да, его надо поправлять, направлять. Это всегда диалог и очень сложный. Вот у меня трое детей, поверьте, это все равно каждый раз сложная дискуссия. Да? Тем не менее, все равно сейчас времена просто поменялись. Да? Сейчас надо пробовать максимальное количество версий. И после этого будет понятно, что стоит развивать, что не стоит развивать, где была допущена ошибка. А вот дальше сложнейший вопрос, а какое же образование получать? В чем, ну, супер вопрос, супер проблема сегодняшнего дня во всем мире, не только в Санкт-Петербурге? Вот человек получил среднее образование, пошел в университет. И вот он должен за 4 года или там за 4 плюс 2 получить такой фундамент компетенций, образования, навыков, чтобы его хватило дальше на примерно 50 лет активной экономической жизни. Многие говорят так, вот надо образование дать так, чтобы человек вышел и сразу у него была работа. Надо. Если вы получили хороший фундамент и создали личность на этом фундаменте, но не нашли работу и вам не на что жить, то считайте, что образование вы получили, по сути, впустую. То есть вот совместить несовместимое, чтобы вы, получив высшее образование или среднее специальное образование, вышли, а как личность, готовая к жизни на рынке труда и экономически активной жизни на 50 лет, такого никогда в истории человечества не было. А с другой стороны, вы должны найти конкретную работу, чтобы вы сразу получали кусок хлеба. И это такое противоречие в сегодняшней системе образования. Его преодолевать сложно, но другого варианта нет. И вот профориентация уже взрослого человека, она сложна чем? Очень трудно определить, а какие компетенции требуются на рабочем месте. Потому что далеко не каждый работодатель понимает, как формализовать эти компетенции, как их объяснить. Сегодня смысл нормальной профориентации. Вот мы должны понять, вот есть спектр спроса на рынке труда, да, какие-то, ну, даже уже не профессии, а именно компетенции. Вот есть люди, их надо уметь профилировать. Это то, чем занимаются у нас центры занятости, там есть специальные психологи-профориентаторы, и они вам скажут, какие знания у вас есть, каких нет. Если работодатель точно сказал, что ему надо, мы можем сравнивать. О, вот здесь работодатель нарисовал вот такую картину компетенций, требуемых на этом рабочем месте. Мы видим, что гражданин имеет вот такие компетенции, компетенции. О, отлично. Надо его переподготовить, добавить ему пару-тройку модулей, и он точно подойдет на это рабочее место. Либо сразу подойдет. Тяжелейшая задача. Почему? Не формализованы многие образовательные программы. Не формализованы требования работодателя. У него еще опыта достаточного нет. И очень сложно профилировать гражданина. А еще сложнее найти источник финансирования, чтобы этот гражданин получил нужное дополнительное профессиональное образование.
Так, давайте прервемся на этом. Впереди 2 минуты рекламы. Вернемся к разговору с председателем Комитета по труду и занятости населения Дмитрием Черника. Будем говорить о том, какие профессии востребованы на рынке труда в Петербурге.
Лица власти. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. У меня в гостях сегодня председатель Комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Черника. Дмитрий Семенович, еще раз здравствуйте.
И снова здравствуйте.
В предыдущей части программы мы говорили в том числе о профориентации, о том, как найти свою будущую профессию, так, чтобы, получив диплом в ВУЗе, работать по специальности. Дмитрий Семенович, система образования вообще зачем работает, если в нашей стране полно продавцов за кассой с дипломом о высшем образовании?
Сегодня, когда мы говорим про образование и рынок труда, все начинают считать, что решить проблему дефицита кадров на любом производстве можно через образование. Ну, ответ и правильный, и неправильный одновременно. Сегодня вся система образования выпускает на рынок труда всего 10% людей, которые находят работу. То есть открывается и закрывается рабочих мест в 100 раз больше. То есть мы закрываем 10% от первичного выпуска всех образовательных учреждений. А остальных людей на открывающиеся вакансии берут с рынка. И их надо почти всех доготавливать до этой позиции. Тяжелейшая задача. Без участия государства она практически нерешаема. Работодатели не умеют договариваться друг с другом. Не сильно умеют договариваться с образовательными учреждениями. При этом вы можете сказать, ну, у нас блестящие примеры. Вот там профильная кафедра. Там дополнительное соглашение между вузом или техникумом и данным работодателям. Но работодатели у нас в нашем городе, которые платят налоги, 320 тысяч. И количество работающих 3 миллиона 150 тысяч. И меняют работу каждый год от 500 до 600 тысяч. А образование выдает на рынок 60. Так. Поэтому даже претензии к образованию предъявлять бессмысленно, потому что то, что они делают хорошо. Но это хорошо для 10 из 100, а надо всем 100 добавлять образование регулярно. И это должна быть непрерывная система. То есть, на самом деле, вот ежегодно надо доучивать в нашем городе 300-400 тысяч человек. Это в идеале.
А мощности системы образования вообще рассчитаны на такую нагрузку?
Конечно, нет. И не просто... Дело же не в мощностях, понимаете? Вот мощность – это условность. Самое главное – а чему учить и кто будет учить? Где взять эти программы? Нормальное базовое образование, любое образовательное учреждение там, среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, оно должно создавать вот тот самый фундамент, о котором мы с вами говорили. Давать первичные вот эти знания, и без этого никуда не денешься. Если они не будут давать этого фундамента, вообще ничего хорошего не будет. Но к этому надо добавлять огромную новую совершенно систему дополнительного профобра. Да, она есть, но ее надо увеличивать в разы. Причем надо научить их профилировать свои компетенции, которые они могут дать работнику. Их надо научить совершенно другому формату общения с работодателем. Надо научиться профилировать потребности работодателя. И вот эти все три множества, да, состыковывать в пространстве с минимальными потерями времени.
Теперь давайте вернемся к вопросу, который мы подвесили в предыдущей части программы. Какие профессии наиболее востребованы сейчас на рынке труда в Петербурге? И что там в будущем? Куда идти учиться? Но мы помним, да, юридическое, экономическое образование – это путь в никуда.
Да кто вам это сказал? Давайте так. Вот как только мы произнесли слово «профессия», сразу возникают две серьезных мысли. Мысль первая. Профессия – это исчезающий институт. Лет через 10 профессии как вот базового института не должно быть, потому что сегодня так быстро обновляются компетенции, что надо говорить о неких базовых компетенциях, которые имеют спрос или не имеют спроса. Это, пожалуй, очень важно. Теперь насчет востребованности. Найти сегодня хорошего юриста – это очень большая проблема. Найти хорошего экономиста-финансиста – это очень большая проблема.
По большому счету, мне кажется, что найти хорошего специалиста, вот действительно хорошего специалиста в любой профессии, в любой отрасли – это большая серьезная проблема. Так вот, неважно, экономист или юрист.
Когда я вам говорю про вот эти вот как бы теоретически, вот тут множество, там множество взаимодействия надо организовать, и это сложная задача. Поймите, вот есть специалисты, которые раскручивают движение WorldSkills. Не буду давать ему оценки, но, по мнению этих специалистов, добровольцы, которые хотят себя протестировать в соответствии со стандартами WorldSkills, подчеркиваю, добровольцы. То есть, это люди, которые посчитали, что они могут. Вот эти добровольцы сдают обычно только в 15% случаев экзамен квалификационный, который дает право на допуск к работе. Вопрос квалификации – это вопрос сегодня, ну, качества труда. Вопрос номер один. Если вы видите, что прорвало трубу, это означает, что был плохой сварщик, либо плохой монтажник, либо еще что-то сделали некачественно. Понимаете? Это стоит бешеных совершенно денег. А не всегда дело заканчивается просто деньгами. Это часто заканчивается тем, что люди теряют жизнь раньше времени и прочее, прочее. И вот если мы не научимся сегодня отлаживать вот эти очень тонкие инструменты рынка труда, чтобы мы постепенно выдавали хорошего качества специалистов, которые могут качественные услуги оказывать и выполнять качественно свой труд, то, в общем, мы будем иметь большие проблемы по всем технологически важным позициям. Что мы, в принципе, и имеем.
И все-таки на рынке вакансий кого чаще всего ищут? Кто нужен Петербургу?
Все. Ну, объясню. Дело в том, что мы получаем, вот мы получаем в год не менее 160 тысяч вакансий. Вот спектр любой. Самая востребованная профессия – каменщик. Охранники, водители. Но сказать, что это топовые профессии, это то, к чему надо стремиться, ведь тоже будет неверно.
Здесь баланс между востребованностью и уровнем зарплаты.
Между востребованностью и перспективностью. Если сегодня востребованы продавцы в магазине, это не значит, что это самая перспективная профессия. Ей осталось жизни лет 10 максимум, может быть, даже 5. Вы видите, куда двигается розничная торговля. Да, она уходит в интернет, в систему доставки, в систему упаковки, расфасовки. Абсолютно меняется лицо профессиональное полностью. И вот здесь, если вы просто будете смотреть, ой, слушайте, сегодня самая толковая позиция сварщик, 150 тысяч дают, давай на сварщика учиться, давай. Поверьте, это очень сложно. У нас есть национальное агентство качества сварки, НАКС. И вот человек с сертификатом НАКС всегда найдет себе работу. Но скажу вам по секрету, что когда в экзаменационный центр приходят крутые сварщики со стройки с 5-м разрядом и пытаются сдать квалификационный экзамен, как правило, из 100 человек сдает меньше 10. И это я вам говорю только то, что не будет пугать уважаемую публику.
Так, профессии будущего. То есть, есть какое-то представление о том, что будет востребовано?
Есть представление о компетенциях будущего. Ну, слушайте, вот стандарт, профессия, допустим, врач. Стандартный врач там представляется либо хирург, либо лор. Но появляются совершенно другие компетенции, связанные с тем же компьютерным миром. Другие совершенно базы данных, базы знаний. Да, врач точно нужен будет. Но это будет уже совершенно другой врач с совершенно другим инструментарием. Посмотрите, как работает клиника там, микрохирургии глаза. Да, там есть ручной труд, но назвать его вот так уж в лоб ручным трудом язык не повернется. Это совершенно вот другой мир. Да? И это тоже врач. И есть врач в сельской местности, который должен уметь все один. И это тоже, скорее всего, останется, потому что сельская местность никуда не исчезнет. И люди все равно будут жить в деревне. Берем позицию водителя. Ну, совершенно очевидно, что беспилотный транспорт свое возьмет. И так или иначе, это и госпрограмма в нашей стране, и в других странах мира. И за беспилотным транспортом однозначно совершенно будущее. То есть, позиция водителя в каком-то виде сохранится. Но водитель через 10 лет и водитель руководитель сегодня, это будут разные явления природы, требующие совершенно разных компетенций. То же самое можно говорить практически о любой профессии. Профессия преподавателя вуза. Сегодня количество вузов, которые могут давать новые знания, очень невелико. И на вот форуме на ПМЭФе Андрей Волков, который является научным руководителем школы Сколково, он привел простой пример. Это как с киностудиями. Когда-то снимали фильмы все, сегодня осталось там 15-20 студий, которые могут давать большую часть контента мирового. Здесь примерно такая же аналогия. Новые знания будут давать 20-30 действительно глобальных университетов. Все остальные будут кинозалами. И вот эти муковские системы обучения, Massive Online Open Courses, они набирают ход. Понятно, что заменить преподавателя-тьютера везде невозможно. Но это не будет профессор, который действительно написал там свой учебник, сделал свою теорию. Таких будет не так много, понимаете? Мир меняется очень быстро. Мы просто к этому относимся так, с легкостью необыкновенной. Нас это не коснется, мы это как-то перескочим, переживем. На самом деле мы все живем в абсолютно быстро меняющемся мире. Так быстро мир никогда не менялся. Смотрите, когда мы говорим о поколениях, стандартное видение поколения – это опять экономическая категория, да? Не физическое. Но когда-то это было основано на физике. Вот у тебя родился ребенок, у этого ребенка родился ребенок. Все, прошло поколение. 21 год. Классика экономической науки. Сегодня мы говорим поколение X, Y, Z. На чем это основано? На технологиях. Выросло другое поколение, которое выросло на гаджетах. О, у него уже свои различия, там какие-то особенности. Понимаете? Такого еще никогда в истории человечества не было. Вообще никогда.
То есть, по большому счету, получается, что наши дети это будут такие губки, которые будут впитывать знания в разных областях, и ребенок легко и непринужденно может скакать с одного на профессиональный профиль в другой в течение своей жизни неоднократно.
Если мы сумеем дать им хороший фундамент знаний, который позволит им быстро менять предметности, да, смогут. Если не дадим этот фундамент, то не смогут.
Прервемся на этом. Впереди 2 минуты рекламы, 2 минуты новостей. И возвращаемся к разговору с Дмитрием Черника, председателем Комитета по труду и занятости населения Петербурга.
Лица власти. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Дурачина, брать, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Лица власти.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. В этой программе говорим о том, что происходит с рынком труда. Наш гость – председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Черника. Дмитрий Семенович, еще раз здрасте.
Добрый день.
Так, в предыдущей части программы мы много говорили о том, что будет, о будущем. Давайте все-таки вернемся в день сегодняшний. Программы для молодых мам. В майском указе президента прописано трудоустройство молодых мам. Нужно ли это нашему городу? И как это будет происходить?
Во-первых, это уже происходит, и на сегодняшний день действуют программы по подготовке профессиональной женщин, которые находятся в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3 лет. Другое дело, что сегодня эта программа маленькая, порядка 600 человек ее проходит. Угу. И вот каждый год, как только мы успеваем разыгрывать все необходимые конкурсы, мы ее съедаем буквально за 3-4 месяца. Потому что потребность у женщин, которые находятся в отпуске по уходу за детьми, в профессиональном образовании огромна. Здесь в процессе подготовки необходимых поправок в государственную программу содействия занятости нашего города мы готовим совершенно другие цифры. То есть речь пойдет уже о тысячах женщин. И это же касается, кстати, и темы пенсионеров. У нас пенсионеры тоже... точнее, лица пенсионного возраста тоже очень часто хотят получить другую профессию и получают ее, и находят работу. И вообще, когда говорят тему пенсионного возраста, это достаточно такая забавная вещь. У нас количество людей находящихся в пенсионном возрасте и работающих, оно составляет несколько сот тысяч человек. И оно не уменьшается. По крайней мере, последние пару лет. И думаю, что уменьшаться не будет. И это очень хороший показатель, с одной стороны. С другой стороны, вот надеемся, что и пенсии будут побольше, и с работой у пенсионеров будет получше.
Слушайте, ну а как же такой старый древний лозунг насчет «молодым у нас везде дорога, а старикам у нас везде почет»?
Послушайте, вот конкретно совершенно у меня в комитете работают примерно 3 или 4 ставки уборщиков. Ну, соответственно, работают 2 человека, по-моему. Это все люди пенсионного возраста. Молодежь на эту работу никогда не пойдет. И не хочет идти. Но они получают белую заработную плату. Заняты не сильно много. Молодежь идет все-таки не на все виды работ. Вы посмотрите просто по возрасту, кто куда. А в вашем вопросе, конечно, есть и другая сторона, что если мы сейчас поднимаем пенсионный возраст достаточно высокими темпами, то социальные лифты и профессиональные лифты для молодежи могут быть замедлены. Но тут есть нюанс. Вот сейчас у нас сокращается количество молодежи, выходящей на рынок труда.
Ну, демографически.
Реально так. Схема, да. С этим же никто не спорит. И параллельно мы повышаем пенсионный возраст. То есть мы, по сути, компенсируем ситуацию. По сути. То есть вот здесь я бы какой-то трагедии не видел.
Рабочих рук, число рабочих рук, оно не изменится.
Да все равно дефицит будет. Вы же не забывайте, что в нашем городе работает огромное количество людей, которые не являются жителями нашего города. Они сюда приехали работать. У нас остаются жить практически все иногородние студенты. Вот сегодня из числа студентов там уже 2/3 иногородние. И они, как правило, получив высшее образование или среднее специальное, остаются здесь на работу. То есть, почему у нас и такой демографической проблемы-то в городе нет? Потому что молодежь постоянно со всей страны приезжает, и не только со всей страны, со всего мира. И большая часть из них здесь остается.
Слушайте, а цифры конкретно есть по поводу того, ну, как бы какой баланс между иногородними, приезжими рабочими руками и жителями Петербурга?
Есть, конечно. Вот я вам называл цифру, что работают больше 3 миллионов человек. И примерно 1 миллион – это не жители нашего города. Из них 500 000 – это жители Ленинградской области. Uh-huh. То есть, вот тут рынок труда области от города не отделить, поверьте. Потому что примерно 100-120 тысяч жителей города работают в области.
Ну, это маятниковая вот миграция.
Утром, это, ну, мы все это видим каждое утро, когда стоим в пробке туда или обратно. Особенно это характерно на Пулковском шоссе. Там все видно. Колонна туда, колонна сюда. Все нормально. Да то же самое на всех остальных вылетных магистралях происходит. Примерно 250 тысяч плюс-минус – это жители других субъектов Российской Федерации. В первую очередь, понятно, это Северо-Запад. Причем эта традиция имеет несколько сот лет. Вот как только был основан Санкт-Петербург, люди из Вологодской губернии, Псковской, Новгородской, ну, они всегда сюда ездили, из Карелии, и будут ездить. Ну, раньше еще из Эстляндии, Лифляндии приезжали на работу, из Швеции, из Финляндии. Ну, сейчас поменьше. Но тоже есть. Вот. И примерно 250 тысяч – это чистые иностранцы, которые тоже у нас работают.
Слушайте, а в последнее время проявилась тенденция такая забавная, по крайней мере, я это наблюдаю, а миграция из Москвы. Москвичи, квалифицированные москвичи приезжают, переезжают работать в Петербург на ПМЖ.
Ну и что? Вообще у нас страна называется Российская Федерация, состоит из 85 субъектов. И никому не запрещено работать в другом субъекте. У нас на самом деле реальный уровень трудовой миграции внутри страны, наших жителей и граждан, он очень высокий. Только статистика его не видит. А если поговорить немножко и посмотреть повнимательнее, то вот берем все субъекты Центрального федерального округа, там больше 1/3 трудоспособного населения работают в Москве и Московской области. У нас в СЗФО, ну, чуть поменьше процент, но очень близкий к этому. Ну, в Ленобласти половина народа работает у нас. Половина. Это очень такой серьезный показатель. А то, что касается Москвы, ну, давайте так. Ну, вот к нам переехал практически «Газпром». Ну, там завершается этот процесс. Представляете, какое количество рабочих мест сам «Газпром» создал? Это, ну, минимум 1020. Минимум. Но это прямые рабочие места. Но тут же зарплата очень высокая. Требуется дополнительный сервис. Вот приходите к офису любой серьезной газпромовской структуры, я называть не буду, чтобы не создавать рекламу, и посмотрите, какие машины стоят, сколько людей эти машины обслуживают, какая рядом охрана находится, и еще дальше шлейф. Эти люди имеют другой уровень потребления, они тратят совершенно другие финансы на территории нашего города, снимают жилье или покупают жилье, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все дальше заказчики, вернее, подрядчики, субподрядчики вот этих крупных структур, они тоже стараются какой-то офис или еще что-то открыть в Петербурге, что вполне естественно. Раньше у них были офисы в Москве, чтобы ходить в «Газпром» каждый день или там какие-то, ну, условные «Газпром», да. И, в общем, этот процесс будет только развиваться. Это хорошо для города.
А Петербург возвращает себе столичный статус?
Давайте так. Вот если говорить совершенно жестко, столица в государстве может быть только одна. И это Москва. Раз. Второе. Нашему городу присвоен целый ряд столичных функций. Да? У нас работает Конституционный суд, принято решение по Верховному суду. Есть еще ряд федеральных структур, которые здесь работают. Ну, собственно, это хорошо.
Давайте еще тогда поговорим о трудоустройстве молодежи. Впереди лето. Что у города есть предложить молодежи, которая хочет работать?
Ну, начнем с того, что сезонных рабочих мест в городе открывается, ну, порядка 200 тысяч. Туристов очень много. Вы видите, какое количество летних площадок дополнительных открывается в системе общепита. И там везде работает молодежь. Если вы обратили внимание. Дополнительно вот со стороны государства есть программа временного трудоустройства молодежи. Как правило, это касается молодежи, которые живут в сложных семьях. Вместе с тем, это порядка 15 тысяч человек. И это возраст от 14 до 18 лет. Это то, что мы ведем уже на протяжении более 20 лет. Такую программу, она имеет очень хороший эффект. И молодежь довольна, и работодатели довольны, и органы внутренних дел особенно довольны, потому что, ну, так называемая молодежная преступность мелкая, она в тех районах, где дети трудоустроены, исчезает.
Детям есть чем заняться.
Да. Так, слушайте, ну, детям правильно заниматься. Тут есть другая проблема, что мы не можем очень сильно быстро масштабировать эти проекты, потому что речь идет о трудоустройстве детей. И обо кому этих детей не доверишь. Это же, ну, деликатнейшая сфера, понимаете? Поэтому основная часть подрядчиков – это, в общем, проверенные люди, которые работают уже не один десяток лет на этом рынке.
Так, и со скольки лет у нас можно…
С 14.
С 14. Что нужно для того, чтобы попасть на работу летом?
Ну, надо обратиться в центр занятости по месту жительства или в любой вообще центр занятости. Вам все эти вещи преподробнейше объяснят. Вся информация есть на сайте. Там, в зависимости от возраста потребуется либо решение органа опеки и попечительства, согласие родителей, медицинская справка. Это обусловлено федеральным законом. Мы здесь поменять ничего не можем. Но, в принципе, все справляются. Нет, я вам больше того скажу. У меня каждый год не менее сотни особых просьб со стороны самых разных моих друзей, знакомых, руководителей, коллег и прочее-прочее трудоустроить их детей. Но это полезная вещь, потому что если ребенок очень высокопоставленного человека хочет летом работать, то, по-моему, надо только радоваться этому. Причем он хочет работать там не в супербизнесе, в каком-нибудь офисе и прочее. Он хочет работать, я не знаю, там в ресторане, в кафе, в садово-парковом хозяйстве. И стараемся этому помогать.
Спасибо большое за то, что вы делаете. Дмитрий Семенович, хорошего дня.
Спасибо.
Дмитрий Черняйко был у нас в гостях, председатель комитета по труду и занятости населения. До новых встреч.
Лица власти.